Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Сегодня я хочу познакомить вас с двумя текстами. Один из них опубликован на сайте «Православие и мир» в разделе «Религии и конфессии», «Колодезная ярмарка в Бонне». Вначале было чудо. Происшедшая много веков назад духовная катастрофа, разделение в христианском мире от падения первой среди церквей церкви римской от полноты православия, доносится до нас горьким эхом. Мы потеряли тысячелетний опыт христианства на Западе. Многие ли из нас знают игуменью Адельгейду, святую, жившую в конце X-го, в начале XI века. Между тем, ее почитание в католической церкви не прекращается до наших дней. В воскресенье после праздника Рождества Богородицы по новому стилю в Бонне начинаются народные гуляния в память святой Адельгейды. Вот уже не первое столетие на востоке Бонна, в местечке под названием Пютцхен, в начале сентября встречаются торговцы и владельцы балаганов, чтобы повеселить народ и предложить на продажу товары. В Средневековье ярмарки часто возникали по местам паломничеств. Название «Пютцхен» происходит от «пюц», что в переводе с немецкого означает «источник», «родник». Зарождение колодезного базара непосредственно связано с появлением святого источника. Колодезная ярмарка, крупнейшая на Рейнской земле, своим источником имеет чудесное событие, происшедшее почти 1000 лет назад. Летопись рассказывает о том, что тогда в Рейнской земле долго не было дождей, царила сильнейшая засуха. О ее масштабах можно служить потому, что крестьянам из западного леса приходилось водить скот на Рейн, так как большинство рек пересохло. Местные жители попросили молитв игумени Адельгейды, настоятельницы монастыря в Виллихе, славившейся благочестивым образом жизни. Она вышла в поле и сердечно помолилась Богу. Когда она встала с колен, из того места, где касался земли ее игуменский посох, забил родник. Святая Адельгейда родилась около 960 года в семье графа Мегенгоца Гильдернского. Ее мать, Герберги, происходила из рода лотринских герцогов. Детство и юность Адельгейды прошли в Кёльне, в монастыре святой Урсулы. Ее брат был убит в 978 году в сражении. Родители решили на ту часть наследства, что предназначалось ему, построить монастырь в Виллихе. Святая Адельгейда стала его первой настоятельницей. Игуменя много занималась делами благотворительности, помогала нищим. Сестра Адельгейда Бертрада, настоятельница монастыря Святой Марии в Кёльне, была доверенным лицом архиепископа кёльнского Гериберта. После кончины Бертрады святая Адельгейда стала ее преемницей. Мощи святой после разграбления монастыря в Виллихе в конце XVI века исчезли. Остались лишь небольшие частицы, которые выносятся для поклонения в день памяти святой 18 февраля по новому стилю. После кончины Адельгейды к ее могиле сразу же начали стекаться паломники. Считалось, что ее молитвы приносят исцеление, особенно болезни глаз. Пилигримы приходили даже из Фландрии. После поклонения могиле преподобной молящиеся шли к источнику умыться святой водой. Известны документально засвидетельственные случаи исцеления. 13 из них упомянуты в изданной в 1696 году кармелитами книжке паломника «Исцеляющие источники». Как показали современные исследования воды из колодца, она действительно благотворно влияет на протекание болезней глаз благодаря наличию в ней квасцов. Поток паломников постоянно возрастал. Скопление народу было на руку многочисленным торговцам, которые стали привозить сюда свой товар. Со временем ярмарка стала больше походить на народные гуляния. О чудесном событии, положившем ее начало, начали забывать. Нередко гуляния заканчивались пьянками. Поэтому решили разделить паломничество и ярмарку, определив для каждого свое время. В последнее воскресенье августа проходит паломничество. Оно длится 8 дней. Начинается с торжественного освящения воды в святом источнике, появившемся молитвами игумени Адельгейды. Заканчивается праздник крестным ходом с мощами преподобной вокруг площади, где бьет источник. Она носит имя святой Адельгейды. По окончании дней паломничества начинается ярмарка. Посещение источника входит в ее программу. Что интересно, в ярмарочное воскресенье на рыночной площади служит мессу. Первое упоминание о колодезной ярмарке относится к 1367 году. С тех пор только войны и эпидемии прерывали традицию. Так было во время эпидемии холеры 1892 года, когда в кратчайшие сроки решено было свернуть ярмарку, и более 500 человек не были допущены в Пюцхин. Прибывшие из районов эпидемии люди должны были отмечаться в полицейском участке, в противном случае на них налагали штраф. Проходили бесплатные медицинские обследования и мероприятия по дезинфекции, торговцам приказано было покинуть ярмарку. Иногда базар устраивался с благотворительной целью. Старые жители Бонна еще хорошо помнят ярмарки после 1945 года. В 1948 году после проведения денежной реформы в стране царил голод. Тысячи человек побывали тогда на колодезной ярмарке, где можно было бесплатно поесть. Итак, это был рассказ об игумене Адельгейде и так называемой колодезной ярмарке в новостоке Бонна в местечке под названием Пюцхин. Материал, напомню, опубликован на сайте «Православие и мир». Там же есть и фотографии из этого местечка и икона святой Адельгейды. А сейчас материал с сайта «Киевская Русь» в разделе «Богослужение». Статья священника Федора Людаговского «Признак Оруэлла в богослужении». «Я не считаю монархию самоцелью, не воспринимая ее как единственно возможную правильную форму государственного правления. Однако элементарная справедливость и здравый смысл – не позволяют оставить без внимания те странности, которые наличествуют в наших нынешних богослужебных текстах. Если мы возьмем репринтное издание какой-нибудь богослужебной книги, то, пролистав десяток другой страниц, скорее всего, наткнемся на строчку, где некоторые слова набраны другим шрифтом, и притом как-то криво, очевидным образом, силясь занять место, предназначенное для куда большего количества букв. Как правило, контекст подсказывает, здесь содержалось упоминание о царе или о царях. В советское, подчас и в постсоветское время такие упоминания последовательно вымарывались, а на их место кустарным способом вставлялись другие слова и выражения, которые худо-бедно компенсировали удаленный фрагмент. В качестве примера можно привести хотя бы «Светилин воздвижение». В современной редакции он печатается следующим образом – «Крест – хранитель всей вселенной, крест – красота церкви, крест – верных утверждения, крест – ангелов слава и демонов язва». Между тем, в дореволюционных изданиях после слов «красота церкви» следовало «крест царей держава». Следует признать, что такая редактура оправдана, если богослужебные тексты говорят о нынешнем царе. Царя у нас нынче нет, так что, оставив все неизменным, мы довели бы ситуацию до абсурда. Но не менее абсурдным представляется положение дел, когда удаляются всякие упоминания о монархии и о прежде живших царях. Фактически история переписывается наново. И как здесь не вспомнить роман Оруэлла 1984? Причем в наши дни уже даже непонятно, в угоду кому или чему это делается. Если в советское время подобная пропаганда монархии была чревата неприятностями самого разного масштаба, то сейчас такие опасения беспочвены. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что во многих храмах некоторые значимые тексты читаются и поются по-старому. Выше речь шла о репринтах, но в последнее время издательство Московской Патриархии выпускает богослужебные книги в новом наборе, и здесь уже антимонархизм получает фиксацию при помощи вполне современных технологий, так что теперь и не догадаешься, что же было прежде в том или ином тексте. К счастью, в отличие от героев Оруэлла, мы можем найти старое издание книг. Здесь прежде всего интересен служебник. Сравним текст литургии святителя Иоанна Златоуста по изданиям служебника 1896 и 2009 годов. На Великой Ектении в дореволюционном издании молитва за императора, императрицу, вдовствующую императрицу и отдельным прошением за наследника престола. Еще одно прошение – «О пособите и покорите поднозе их всякого врага и супостата». Аналогичное поминовение в начале сугубо Ектении и на Великом Входе. Ясно, что все это в условиях президентской республики неуместно. Но вот на той же сугубо Ектении в дореволюционном издании мы видим предпоследнее, а в современном третье от конца прошение. Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриархах православных и благочестивых царях и благоверных царицах. В издании 2009 года упоминание о царях и царицах предсказуемо отсутствует. Возникает явный перекос, представителей церкви мы помним и о них молимся, а правители государства вычеркнули из памяти. К слову сказать, в нынешние служебники странным образом вернулось диаконское возглашение перед пением Тресвятого «Господи, спаси благочестивые». Но вот это-то как раз поминовение несуществующего ныне императора и всего императорского дома. Думается, было бы правильно, если бы соответствующая комиссия межсоборного присутствия обратила бы внимание на столь очевидные несообразности, присутствующие в последней редакции служебника. Вполне вероятно, что на заседаниях уже и шла речь об этой проблеме. Однако работа комиссии межсоборного присутствия ведется в закрытом режиме, официальные же сообщения крайне скупы на детали, поэтому нельзя сказать наверняка, какие вопросы уже были рассмотрены, какие ждут своего обсуждения, а какие вовсе остались за рамками повестки дня. Так или иначе, хочется верить, что со временем прошение Иктинии избавится от ложного стыда за историю, а неуместные красивости, заимствованные из византийского церемониала, будут отложены до лучших времен. Это было рассуждение священника Федора Людаковского, касающееся богослужебных текстов, опубликованное в интернет-издании «Татьянин день» и на сайте «Киев Ортодокс», «Киевская Русь». Дорогие братья и сестры, я познакомила вас с интересными последними публикациями на православных интернет-сайтах «Православие и мир» и «Киевская Русь». На этом я с вами прощаюсь до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь!